Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. Здравствуй, Елена.
Привет.
Главные новости к этой минуте. Ребенок из туристической группы, которого завалило снегом в Мурманской области, погиб. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона. Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на горнолыжном курорте в Мурманской области на необорудованном маршруте. Об этом заявляют в Следственном комитете.
Сообщается о том, что лавина сошла в районе станции Инмара, при том, что там в этом...
Имандра.
Ой.
Имандра. Ну, Имандра. Я просто там был, поэтому я тебе говорю, так можно, да.
Хорошо. При том, что говорят... А, ты же был, ты должен рассказывать. Говорят, что там гор нет, только есть сопки. И обрушился так называемый карниз на какой-то из сопок. На место чрезвычайно...
Главное в том, что там необорудованные маршруты. Вот это главное, то есть, мне кажется. То есть они пошли на туда, куда ходить не следовало, да, насколько я понимаю?
Да.
Это туристическая группа, да.
На место чрезвычайного происшествия выдвинули следователи криминалисты. Состав и степень подготовки туристов, которые оказались в зоне бедствия, устанавливается. Есть информация, что группа была из 16 человек, там 13... детей, ну, несовершеннолетних и сопровождающих трое взрослых. Глава города Оленегорска Олег Самарский также заявил, подтвердил информационному агентству, что на месте схода лавины работают спасатели и подтвердил информацию о том, что была вот такая вот ЧП с группой из туристов с несовершеннолетними детьми. Давай послушаем старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета по Мурманской области Александровича Лину.
В дневное время в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали люди. На место выехали следователи, криминалисты из Следственного комитета России. Среди пострадавших могут находиться несовершеннолетние. Вообще группа состояла из 16 человек. Эта группа прибыла из Санкт-Петербурга. Среди них 13 несовершеннолетних. В настоящее время проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними. А в части погибших и пострадавших на данный момент точной информации не имеется. На месте работают следователи совместно с сотрудниками МЧС.
Итак, информация о сходе снежной лавины в районе поселка Имандра поступила спасателям вечером в понедельник от туристической группы из Санкт-Петербурга. Кроме погибшей девочки, остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались. Их состояние удовлетворительное.
Радио «Спутник».
Министр иностранных дел государства Евросоюза считает, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Об этом заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
На этом заседании Совета Евросоюза они придумали 5 принципов, на которых должны строиться отношения с Россией. Это следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов Евросоюза со странами СНГ, а также противодействие Москве, даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.
Сотрудничать, но противодействовать.
Да, вот даже если сотрудничать, но противодействовать, но вот пятого принципа я так и не увидела. Наверное, что-то не очень хорошее.
Что-то секретный, да.
Да. На это отреагировал заместитель главы МИДа Российской Федерации Александр Грушко. Он говорит, что санкции Евросоюза против России поставили под сомнение возможность сотрудничества Москвы и Брюсселя и подвели отношения к опасной черте. Россия заинтересована в равноправных отношениях с Евросоюзом, но не будет жертвовать своими интересами. Вот цитата. «Принципиальный момент. Мы видим, что эти санкции используются для вмешательства во внутренние дела, чтобы диктовать условия отечественным и судебным правоохранительным органам». Вот что сказал замминистра иностранных дел во время выступления в Госдуме. Видишь, и обоюдно считают, что отношения конфликтные и существование, как там сказали министры иностранных дел, что конфронтация с сообществом. Комментирует политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.
Это, конечно, не обоснованно, это очень странное, более того, заявление, поскольку курс на конфронтацию с Россией взял Евросоюз, который, начиная с 2014 года, установил санкционный режим в отношении России и, в общем-то, инициатором этого режима, который постоянно имеет тенденцию пролонгироваться и расширяться, является именно Евросоюз, а не Россия. Поэтому эта ситуация, что называется, с больной головы на здоровую, именно Евросоюз является инициатором ухудшения отношений с Россией. Может быть, даже это заявление это не позиция самого Евросоюза, а то требование к проявлению солидарности, которое поступило из Вашингтона.
Видишь, Владимир Шаповалов тоже считает, что могут ноги расти из-за океана. Кроме того, на этом заседании министры иностранных дел государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, но не только из России, а еще и из Китая и из Ливии, которые причастны к нарушению прав человека. Напомню, что такие санкции подобные уже были утверждены 2 марта. Это впервые, когда Евросоюз ввел санкции, связанные с нарушением прав человека, и были они как раз посвящены ситуации с Алексеем Навальным и с теми людьми, которые объявляли ему обвинительный приговор. Вот такая вот коллизия международная.
Боевики запрещенной в России группировки «Правый сектор» прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. О появлении радикалов в понедельник сообщил официальный представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
Что известно, местные жители сообщают о двух группах бойцов в районе станицы Луганской в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины. Часть боевиков устраивают провокации у линии соприкосновения, а другие развернули мобильный блокпост для досмотра транспорта, проверки документов местных жителей.
Махновщина такая.
Ну, да. При этом как раз и были выявлены попытки завербовать потенциальных информаторов со стороны Луганской Народной Республики. Ранее, 21 марта, представители ЛНР узнали о массовых случаях отказа украинских военных обстреливать позиции ополчения. Ну и что еще надо добавить, что в последние недели напряженность у линии соприкосновения усилилась. Произошло, во-первых, и покушение на комбата народной милиции Донецкой Народной Республики. Украинские силовики обстреляли из миномета Горловку и окраины Донецка. Ужесточились бои, но вот еще было сообщение, что застрелили снайпера местного жителя. Вот такое там происходит, хотя считается, что сейчас перемирие.
О ситуации поговорим с политическим экспертом Владимиром Джаралой на прямой связи со студией «Радио Спутник». Владимир Кадымович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Кадымович, вам тоже кажется, что это неспроста, вот такое обострение обстановки на границе между Украиной и Донецкой и Луганской республикой?
В этом нет никаких сомнений. Причина события, которое происходит в Киеве, внутренняя политика Украины. Господин Зеленский объявил о том, что он воюет с олигархами, объявляет им войну. На языке украинцев это все прекрасно, все прекрасно понимают. Это означает, что он сам хочет стать олигархом, и он готовится идти на новый пост, на новый срок президента, и для этого готовится зачищать поле. Помимо этого, в стране объявлен очередной локдаун. Причины не совсем понятны на две недели, но смысл очевиден. Во-первых, технически Украина провалила вакцинацию, у нее просто нет никаких вакцин. От российской она отказывается, что выглядит просто самоубийством. Во-вторых, сами люди, чтобы спасти, чтобы избавиться от протестов, это уже отработанный прием. Вот это вот накопившееся количество вещей говорит о том, что, к сожалению, в таких ситуациях очень часто эти мерзавцы находят один выход, это обострение ситуации, человеческие жизни для того, чтобы за грудой тел спрятать свои преступления.
Но вот скажите, вот такое обострение ситуации и то, что творится там внутри самой Украины, оно ж наоборот ожесточает население, и наоборот они говорят о том, что Зеленский теряет рейтинг из-за этого. Зачем ему этому? Наоборот, казалось бы, надо как-то более быть таким, что ли...
Миролюбивым?
Миролюбивым, да, чтобы поддерживать.
Более того, это было одно из практически главных условий, надежд, которые заставляли людей на Юго-Востоке голосовать за него, да и, собственно, на Западе Украины. Это надежда на мир. Эта надежда улетучилась достаточно быстро. Человек лег под тех, кого он считает более важными хозяевами, с хорошо поставленным голосом, суфлера читает те речи, которые ему поставлены. Все очень просто. Вы говорите о том, что люди недовольны. Все хорошо, да, они недовольны, но во что их недовольство выливается? Они не организованы, за ними не стоит каких-либо сил, нет политические партии, которые готовы это аккумулировать, вроде оппозиции, сейчас начинают зачищаться. Таким образом, недовольство людей, рассеянное, а не сконцентрированное, не представляет особой опасности.
А вот еще местные жители с границ Луганско-Донецких областей и публикуют в соцсетях и видео, и фотографии о том, что стягиваются войска, новые силы к границам из разных украинских регионов. Видны эшелоны с военной техникой и вот другое такое. Зачем вот это обострение? Все равно Украина не вытянет эту войну.
А ей и не нужно это вытягивать. Задача, во-первых, хитроумная, весьма такой большой замысел, воспользоваться обострением отношений с Европой и Соединенными Штатами Америки и Россией, которые сейчас происходят, и спровоцировать подобные обострения, посмотреть на их реакцию. Во-вторых, они уверены в том, что если что-то получится, то попробуют провернуть азербайджанский вариант, то есть провести карательную операцию. Точнее, понятно, что в Азербайджане была война за территорию с армянами, но это было не, но образец, к сожалению, слишком такой привлекательный. А во-вторых, они надеются на то, что Запад всегда может вмешаться, а в крайнем случае можно сыграть на этих противоречиях.
Владимир Кадымович, мы хотели с вами обсудить еще весьма странные уголовные дела, которые Генеральная прокуратура возбудила на Украине. И на Украине Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 23 российских артистов из-за въезда на территорию Крыма в 2018 году. Расследование началось после дам-концерта в честь открытия Крымского моста. Далее, насколько
да,
я
это
понимаю.
Речь идет о том концерте, который состоялся еще в мае 2018 года. Там были участниками очень известные российские артисты. Вот одна из них... Алена Свиридова прокомментировала как раз тот факт, что против нее сейчас, через 2.5 года, завели уголовное дело.
Дайте нам послушать Свиридову.
Я думаю, что если артисты – это самые главные враги в их жизни, то им тяжело живется. Им надо к психологу просто всем идти, дружной толпой. Ну, что я могу сказать? Грустно все это. Мир, он на самом деле, как бы, у меня ощущение, что он весь сходит с ума. Может, какие-то там звезды стали не таким образом. Потому что вот маразм крепчает, конечно, со всех сторон. Но они прямо лучше, а сейчас отличились, да, молодцы. Можете их поздравить.
Ну вот совершенно спокойно, да, Алена Свиридова так относится к этому?
Владимир Кадымович.
Наверняка ей ничего не угрожает.
Да ей ничего не угрожает, как и ее 22 еще коллегам. Но вопрос ведь в чем? Скажите нам, пожалуйста, это что, это пиар-акция такая? Ну, а давайте против Маршала, Майданова, Билана возбудим уголовные дела. Про нас все напишут, будут говорить, что мы молодцы.
Да, дело в том, что при кураторстве натовских специалистов это не пустой жупел, не пропагандистский лозунг, так оно и есть. Постоянно работают рабочие группы так называемых консультантов, причем они прикомандированы, при отработав несколько месяцев сменяются, происходит ротация. Так вот, при этих специалистах, в том числе в сфере информационной, была разработана стратегия мелких и непрерывных укусов. Смысл ее состоит в том, что нужно постоянно находиться в информационном поле, нужно постоянно создавать какие-то поводы для того, чтобы об этом говорили, чтобы это обсуждали, и чтобы все время проникала одна и та же мысль. История не закончена, мы скоро возьмем реванш, мы попробуем что-то с вами сделать. То есть вся история с артистами находится именно в рамках этой стратегии. Чтобы обсуждали, чтобы говорили, чтобы придавали этому значение, кто-то даже, надеются, они испугаются, и таким образом выполнять общую линию о том, что постоянно где-то кусать, постоянно что-то заявлять и постоянно вызывать информационный шлейф.
Вы думаете, это всего лишь информационный шлейф? Если вы так серьезно взялись за эти дела, завели уголовное дело, они могут заочно их и осудить, заочно в розыск объявить. Все же возможно. Там мало ли на что у них фантазия способна.
Во-первых, вы правильно абсолютно сказали о том, что русские люди, российские артисты находятся под защитой государства. Если бы такая защита была у жителей Донбасса и Луганска, то, конечно, той трагедии, которая была бы 7 лет, которая длится у них уже 7-й год, конечно же, бы не было. Поэтому, на самом деле, эти попытки со стороны украинских националистов что-то сделать абсолютно бессмысленны. Но смысл, но все это сделано именно для того, чтобы вызвать страх, чтобы вы боялись, чтобы вы об этом поводу обсуждали, чтобы у вас закрадывалась такая мысль. Напомню, по-моему, год назад произошла достаточно скандальная история, когда совершенно, скажем так, нейтральная артистка, певица, которая хотела проехать на Украину, кстати, оказалась в потрясающе унизительной ситуации, подвергнутая каким-то совершенно ничтожнейшим и никому неизвестным чиновникам унизительному допросу, где от нее требовали, чтобы она сказала о том, что Крым – это Украина и так далее и тому подобное. И вот в этом параплане как раз на это все и рассчитано, когда люди полагают о том, что вроде бы все уже прошло, забыли, но видите, мы всегда можем вернуться, поэтому бойтесь нас. То есть смысл именно в этом.
Ну, я с вами немножко не соглашусь. Все мы помним те истории, когда российских журналистов, на которые вы так же само завели уголовные дела в Украине, их останавливали на границах Евросоюза, и для них там были большие неприятности.
Это к разговору о том, что, ну, во-первых, неприятно. А что значит большие неприятности? Ведь они затем по требованию российских дипломатов были освобождены, и некоторые из них даже продолжили работу на территории Евросоюза. В данном случае мы сталкиваемся с тем, что, к сожалению, мы можем говорить, когда вот сейчас говорят о том, что обострение отношений между Европой и Россией, но сама Европа, как она полагает, пусть не в значительных символических шагах, сама подыгрывает этой ситуации. Как они рассуждают, совершенно очевидно. Мы получили некие документы, мы эти документы будем отрабатывать. Понятно, что они не имеют значения. Скорее всего, мы этих людей освободим по требованию России. Но потом скажем Украине, что вот видите, мы проявили с вами такую солидарность. И России указали о том, что вот мы такие вот строгие. То есть, к сожалению, перед нами присутствует такая своеобразная игра, которая действительно действует на нервы и которая не закончится до тех пор, пока мы не переживем намного более серьезного кризиса в отношениях.
Владимир Кадымович, благодарим вас за комментарий. Политический эксперт Владимир Джарало был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Генпрокурор России Игорь Краснов попросил передать его ведомству функцию по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека. Объясняют это юридической агрессией Украины, ВАДА и Ходорковского. Есть информация, что Владимир Путин оставил на письме резолюцию «Согласен».
Вот я немножко попыталась разобраться, что это все значит, и расскажу тебе. Сейчас функции представителя России в ЕСПЧ выполняет заместитель министра юстиции. И вообще Министерство юстиции отвечает за вот это взаимодействие. С 2017 года эту должность занимает Михаил Гальперин. Прокуратура, в свою очередь, обосновывает, для чего нужно передавать вот эти функции из Минюста в Генпрокуратуру. А вот именно, допустим, есть такие дела, связанные с выдачей взаимной помощью по уголовным делам. И тогда все равно приходится в этом вопросе взаимодействовать Минюсту с прокуратурой, где, вот, например, Игорь Краснов привел такие случаи, когда, чтобы вызволить из зарубежных тюрем, допустим, экс-главу Минатома Евгения Адамова или Александра Коршунова, это топ-менеджер ОДК, они были задержаны в Европе по запросам США, и пришлось Генпрокуратуре процессуально завести в отношении их уголовные дела и добиться выдачи на родину. Ну, то есть прокуратура может в некоторых вопросах действовать более эффективно, например, истребовать материалы уголовных дел в судах, следственных органах, запрашивать сведения, которые составляют банковскую налоговую тайну не только на территории России, но и во всем мире. И вот таким образом генпрокурор считает, что если представитель будет от ведомства, то это будет логичнее. И таким же самым образом обстоят дела, вот, допустим, Албания, Исландия, Испания, Кипр и другие государства Евросоюза, в которых Генпрокуратура именно и представляет интересы своих граждан в Европейском суде по правам человека. Вот еще одно мнение послушаем. Это адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочергин» и партнеры Владислав Кочергин.
На мой взгляд, передача функции представления интересов государства от одного органа государственной власти к другому органу государственной власти, по сути, ничего не меняет, поскольку в итоге все равно в судебном процессе значение в первую очередь имеет то, как представляются интересы государства непосредственно. Да? То есть фактически, кто конкретно будет исполнять поручение по представлению интересов Российской Федерации в суде. То есть многое будет зависеть от компетенции представителя, от его опыта, знаний. Мне кажется, речь идет скорее о распределении бюджета, да, кто будет этим заниматься, кто будет нанимать. Тут скорее надо подумать о том, как обеспечить наивысшее качество тех представителей, которые представляют наши интересы там.
Конечно же, адвокат Вячеслав Кочерин. Таким образом, это бюрократическая сейчас процедура, которая будет проходить, если это все-таки такую передачу дел одобрят, значит, некоторые отделы Минюста, финансирование, все перейдет из одного ведомства в другое.
В Минюсте расстроится.
Ну, Минюст вообще в последнее время как-то обижают по поводу их полномочий. Не знаю, что там. Во всяком случае, вот как правильно сказал адвокат, кроме представителя, главного представителя, вот которым является сейчас Михаил Гальперин, есть еще группа адвокатов, которая работает в ЕСПЧ, и от них очень многое зависит. И вот к этим кандидатурам надо очень подходить очень тщательно.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до 15 июня в стране привьют от коронавируса около 30 миллионов человек. Сегодня первым компонентом вакцины привились 6 миллионов 300 тысяч человек в России. Это 4,35% от населения страны.
Ты знаешь, лидеры в прививках — это Санкт-Петербург и Белгородская область, там около 6% жителей привились уже двумя компонентами. Значит, сейчас я расскажу вот эти вот цифры, математику, да, урок математики. Значит, что говорит Михаил Мурашко? Сейчас подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины «Спутник Ви», и еще дополнительные поставки будут «Эпивак Короны» до конца мая. Таким образом, до конца мая поставят, и к середине июня как раз могут все и привиться. Накануне Владимир Путин заявил, что надо ускорить вакцинацию, потому что от этого зависит отмена связанных с пандемией ограничений, и нужно сделать все, чтобы...
А что ты не говоришь, что он сам обещал завтра спутник Ви?
Я не привиться. Успела.
Ну что, мы интересны, ну что ты, завтра президент обещал сделать себе первый укол спутник Ви.
Ну хорошо.
Да.
По данным Российского фонда прямых инвестиций, порядка 3,5 миллиона россиян полностью прошли вакцинацию спутником ВИ, получив уже 2 препарата. То есть пока 3,5, а планируется 30 миллионов человек вот до конца чего-то. Один из порталов решил проверить всю эту информацию и долго считал, я разбиралась в этих цифрах. Ну и что, и заголовок был такой, правильно ли это? Ну и вывод был, да, действительно правильно. Скорее всего, 30 миллионов привьется, если считать с теми же темпами, что прививаются сегодня, даже если не ускорять. Еще одна новость про вакцинацию, это из США, где одна из компаний прокололась. Ее подозревают, что она изготавливает препарат для вакцинации и нарушает интеллектуальные права российского разработчика. То есть, видимо, из открытых источников взяли данные от Спутник Ви и используют каким-то делом. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и сказал, что действительно проверят вот эти данные и будут защищать патентные права.
И сейчас срочное сообщение центра имени Чумакова начнет выпускать до 500 тысяч доз вакцины в месяц в апреле-мае. Вы слушали «Радио Спутник». Для вас в эфире работали мы вместе с Еленой Глещинской. Всем большое спасибо.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».